Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі і сэнсы пятніцы 10 снежня.
Нямецкая рэклама на БТ, грошы для рэжыму. Стрым з Александрам Фрыдманам.
Там распавядае Рыгор Азаронак пра розных заходніх вычварэнцаў і распавядае гісторыі пра згвалтаванне Уршулы фон дэр Лайнен з аднаго боку, а з другога боку там, аказваецца, ёсць нямецкія канцэрны фармацэўтычнай галіны ці хімічны канцэрн Хенкель, які там, аказваецца, дае сваю рэкламу.
Подводим выники 2021 года со Светланой Тихановской.
Мне, конечно, очень много дают советов разные люди из моей команды, политики из других стран, но все равно решение ты принимаешь сама.
Кринж тыдня, спадар президент и политичная импотенция.
Брюссель выглядит в роли политического импотента.
Господин президент в Беларуси, он же господин Лукашенко.
Это интересно и это важно.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Буйныя нямецкія карпарацыі, як выявілася, плацілі вялікія грошы БТ за рэкламу сваёй прадукцыі. Грымнуў скандал. У той час, як рэжым арганізуе турыстаў з усходу, якія чакаюць гуманітарнага карыдора ў Германію, нямецкія брэнды гэты самы рэжым спансуюць.
Ці адмовіцца нямецкія кампаніі ад рэкламы на БТ? Як балансуюцца інтарэсы бізнесу і палітыкі ў Германіі? На гэта ды іншае пытанне адказвае гісторык і філосаф Александр Фрыдман.
Добрый дзень, спадар Александр.
Добрый день, господа Смитер.
Я, адмыслово сказал, что отзначил ваше, так бы мовить, локацию, географию, что вы из Германии, потому что, апошние подеи, вельми шмат докладней новинов приходит менавіта с Германии, звязаны тым ці іншым чынам с Беларусью. Ну, вось, да прикладу, самая свежая новина, гэта, не тое, што нечаканае, чаканае, але тым не менш навіна аб абранні такі чарговым дзявятым па ліку канцлерам Германіі сацыял-дэмакрата Олафа Шольца. Мы не адзін раз з вамі гаварылі, абмяркоўвалі фігуру Олафа Шольца, тым не менш, яшчэ раз, у адносінах з Беларусю, нямецка-беларускіх адносінах, чаго чакаць ад новага канцлера?
Ну, напэўна, час на самой справе пакажа, што будзе, але заявы ён робіць досыць прынцыповыя. Ён займаўся беларускім пытаннем, ён з Ціхановскай сустракаўся два разы і ў мінулым годзе, і ў гэтым годзе. Ён рэагаваў і на міграцыйны крызіс, і на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Тое, што ён кажа, гэта такая досыць прынцыповая пазіцыя, што Лукашенко не з'яўляецца ніякім легітымным кіраўніком Беларусі, што трэба змагацца за дэмакратычную будучыню Беларусі, што трэба адстойваць правы чалавека. Ён выказаўся, дарэчы, учора яму, пасля таго, як была падпісана каліцыйная дамова, таксама было задана пытанне наконт актуальнай сітуацыі, наконт міграцыйнага крызіса, і ён яшчэ раз падкрэсліў, што пакуль усё, што з еўрапейскага боку рабілася, гэта было патрэбна, і гэта было тое, што трэба было рабіць. І ў тым лі і санкцій. Ён выказаўся, што той санкцыйны пакет, які Германія патрымала, гэта было цалкам слушна, і за тое, што беларускі бок зрабіў, вось гэты штучна выкліканы міграцыйны крызіс, за гэта павінна было прыйсці пакаранне, і яно прыйшло ў якасці санкцій.
Дарэчы, можна ўзгадаць ўсё ж такі крыху гісторыі. Сёння такі дзень 30-годдзя, калі ў Белавежскай пушчы было падпісана ўсё гэта знакамітае Белавежскае пагадненне ў Віскулях, што стала, фактычна паставіла кропку ў існаванні Савецкага Саюза. З'явіліся незалежныя дзяржавы, незалежная Беларусь, якая пачала выбудоўваць адносіны з знешнім светам, з Германіяй у тым ліку. Вам не падаецца, што на сёння мы вярнуліся у, ну, я не ведаю, может быть, советские некие часы, коли в отношениях помеж Белоруссию и Германией изноку з'явилась некая бетонная стена?
Ну, мы вернулись, сапраўды, до найгоршых часов, и, напэўна, тое, что сёння адбываецца у адносінах паміж Беларусью и Германией, ці ўвогуле Беларусью и Европой, это самый змрочный период за увесь гэты 30-гадовый период, час беларускай и беларускай незалежности. И, сапраўды, калі вось тады, у 91-м годзе, калі яшчэ Советский Союз існаваў, Беларусь никто увогуле за межами краины, особливо в Европе, як нечто такое особливое не успрымал, успрымалася Беларусь як шараговая республика Советского Союза, да еще до того без неких таких выразных адрозненняў от інших советских республик. Амаль никто про особливости Беларуси ты не ведал, особливо на Заходе Европы, у Заходней частцы. То сёння мы вернулись до той ситуации, калі у 2021 годзе у Беларуси існае диктатура, и то, что сёння у Беларуси это горшее за то, что было, чем то, что было у Советском Союзе у 91 годзе. Беларусь откатилась вельми далеко у советские часы, это первое. А по-другое, и это вельми дрэнна, Беларусь все меньше и меньше воспринимается как нечто самостойное. Вот этот погляд на то, что у Беларусь это фактично территория, якая контролируется Россией, и Лукашенко як московская марионетка, ну, можна доўга спрачацца пра тое, у якой ступені Лукашенко з'яўляецца московской марионеткай, у якой ступені Расія кантралюе працэсы ў Беларусі, але значная частка заходніх элітаў, якія цікавяцца беларускім пытаннем, яны ўспрымаюць Беларусь менавіта так. І гэта, канешне, вельмі дрэнна. Заходячы з таго, што прайшоў такі вялікі перыяд 30 гадоў, у якім стане Беларусь апынулася праз гэтыя 30 гадоў.
Давайте вернемся до все ж таки найденных пытаний. Вы сказали про узвязку с Олафом Шольцем, про то, что вот санкцийная политика, и она будет протягиваться. Тем не менее, днями буквально у Германии здарился таки гучный информационный скандал, связанный с немецким бизнесом и Беларусью, докладнее белорусским телебачением, у якое праз рекламные гроши, рекламу своей продукции немецкие компании у тым ліку уливают вялізные гроши. Скажите, вот все ж таки, сапраўды бизнес и политика ніяким чином не звязаны в Германии?
Не, яны зразумела звязаны ўсё ж такі. Гэты беларускі кейс, ён сапраўды вельмі цікавы. Правоабаронцы з арганізацыі Ліберэка, якія гэты надрукавалі гэтую справаздачу, якія прааналізавалі беларускі рэкламны рынак і прадэманстравалі, што значная колькасць заходніх кампаній, не толькі нямецкіх, дарэчы, амерыканскіх, там нават больш, і лідары па рэкламе гэта не нямецкія кампаніі, а той жа, калі я не памыляюся, Procter & Gamble і Mars, яны займаюць першыя два радкі сярод рэкламадаўцаў. Яны прааналізавалі, і гэта выйшло ў той момант, калі беларуская тэма паўсюдна прысутнічае, і калі імідж беларускай улады, ну, яшчэ, ён быў і так вельмі дрэнны, а сёння ўжо, ну, куды ўж далей, пасля таго, пасля міграцыйнага крызіса і пасля таго, што пісалася на гэты конт. І ў гэты момант выходзіць гэтая справаздача, якая паказвае так, сапраўды, рэклама ідзе там на каналах, якія там паказваюць вось гэтую пачварную, жахлівую прапаганду канала, нават канал СТВ, аказваецца, там вось ідзе там хапае заходняй рэкламы. З аднаго боку там распавядае Рыгор Азаронак пра розных заходніх вычварэнцаў і распавядае гісторыі пра згвалтаванне Урсулы фон дер Лайнен з аднаго боку, а з другога боку там, аказваецца, ёсць нямецкія канцэрны фармацэўтычнай галіны ці хімічны канцэрн Хенкель, які там, аказваецца, дае сваю рэкламу. І вось тут падняўся сапраўды вялікі скандал на гэты конт, і канцэн Хенкелі, гэта вельмі такі цікавы момант, ён вельмі, ён адразу адрэагаваў, яны адразу падкрэслілі, яны зараз, дарэчы, рэкламны бюджэт у іх быў, калі не памыляюся, трэці, сярод заходніх кампаній, яны адразу паведамілі, што больш новай рэкламы на гэтых каналах не будзе. Гэта было першае паведамленне, а паколькі ціск працягнуўся, нават яшчэ ўвечары з'явілася дадатковае паведамленне, што яны яшчэ да гэтай справаздачы вырашылі нібыта спыніць супрацоўніцтва з гэтымі каналамі, і ўжо ўлетку было прынята рашэнне, што дадатковай рэкламы на гэтых каналах не будзе. Вось гэты вельмі цікавы прыклад. Ён паказвае, што вось гэты ціск з боку прэсы, з боку праваабаронцаў, ён мае вынік. І мне падаецца, што гэты прыклад Хенкель, ён будзе той, гэтым прыкладам скарыстаюцца іншыя канцэрны, тым больш, што поспехи у правоабаронцев уже есть. Есть же история с концерном Nestlé, які вельмі швейцарским концерном, які вельмі шмат размещал рекламы на белорусском телебачені. Яны пообяцали, что яны скоротить рекламный бюджет, и сапраўды яны гэта зрабілі. Nestlé яшчэ размещает рекламу, але ўсё менш і менш. Мне падаецца, что пасля гэтай гісторыі заходней рекламы будзе менш, першае, а другое ёсць такі эфект досыць нечаканы. На Захадзе звярнулі ўвагу на беларускую дзяржаўную прапаганду. Бо на Захадзе гэтай тэмай амаль ніхто не займаўся, нікога гэта не цікавіла. Ну, беларуская дзяржаўная прапаганда, яна асабліва і людзей у Беларусі не цікавіць, а тым больш і па-за межамі. А тут звярнулі сапраўды ўвагу і пачалі пісаць пра тое, што, аказваецца, распавядае беларуская дзяржаўная тэлебачанне. І тут задаюцца пытанні, ну, як такое можа быць, што з аднаго боку там выходзіць нейкі азаронак, які распавядае пра звалтава Урсулы ван дер Лайнен. З другого боку виходить Гігін, який порівновує її з Гімлером, і одночасово на ось гэтых каналах «Беларусь-1» і «СТВ» виходить реклама заходніх концернів. Чи гэта нормально? Як гэта стосується? Гэтае питання задається, і гэта тяжкае питання для концернів.
Дякую великим. Я нагадаю, що з нами на сувязі був історик Олександр Фрідман. Змітер Лукашук працював для вас у ефірі. Дякую, господар Олександр.
Дякую.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі біятланіст Антон Смольскі паказаў найлепшы вынік у кар'еры. Ён трэці ў спрынце на 10 кіламетраў на этапе Кубка свету ў Аўстрыі. Смольскі выдатна страляў на агнявых рубяжах, і толькі недастатковая хуткасць не дазволіла яму заваяваць золата ці срэбра. Беларускія біятланісты на этапах Кубка свету не траплялі ў топ-3 з 2016 года. Найлепшым футбалістам Беларусі Федэрацыя футбола аб'явіла паўабаронцу Андрэя Салаўя, які правёў сезон у Гомелі. Салаўю 26 гадоў, у наступным сезоне ў яго будзе іншы клуб. Найлепшым трэнерам прызнаны Іван Біёнчык, які працаваў у тым жа Гомелі, але ў наступным сезоне ўжо будзе трэніраваць салігорскі шахтёр. Георгія Кандратьева пакінулі кіраваць нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі. Яго кантракт дзейнічае да канца 2022 года. У адборачнай групе чэмпіянату свету зборная Кандратьева заняла апошняе месца, прайграла 7 матчаў з 8. Адно з паражэнняў 0-8 ад Бельгіі стала самым буйным у гісторыі каманды. Украінскія футбольныя клубы ўпершыню за апошнія 14 гадоў не прабіліся ў еўракубкавую вясну. Кіеўская «Дынама» і данецкі «Шахтёр» занялі ў сваіх групах у лізе чэмпіёнаў апошнія месцы. Не прабілася ў плэй-оф у лізе конференцій і «Зара». Два хакеісты дыскваліфікаваныя на адзін матч пасля масавай бойкі ў матчы чэмпіянату Беларусі паміж «Металургам» і «Юнацтвам». Гэта жлобінец Ілля Шурынаў і мінчук Раман Дастанка. Таксама яны былі аштрафаваныя. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На протягу 2021 года белорусам и Беларуси довелось пережить шмат выпробований. Гэта неспынные репрессии, и вынищение громадянской супольности до незалежных СМИ, и вымушенная миграция сотен тысяч белорусов.
Інцидент з самолетом Ренейр, міграційний кризис, санкції ЄС і США. Спіс можна протягувати ще довго.
Як за гэты год змінилося білоруське громадство і сама Світлана Тихановська? Чи відбулася її трансформація у політика?
Які чекання від Росії, чи варто Заходу почати перемову з Лукашенком? На гэта да інше питання відказує лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська.
Добрый день, спадарня Светлана.
Добрый день, Смитя.
Спадарня Светлана, вот я долго думал, как до вас звернуться. Некоторые пишут «лидер демократичных сил Беларуси». Некоторые, как Сергей Чалы, постоянно каже «обранный президент Беларуси». Как вы любите, вот, как до вас звертались?
Я человек простой, и мне достаточно от белорусов Светлана, Светлана Георгиевна, как кому комфортнее. Все вот эти титулы «лидер», обранный президент, они, ну, на самом деле, вот для меня никакого значения не имеют. Поэтому как вам комфортно, так и обращайтесь.
Мы с вами вот так вот в очи в очи за студией перед микрофонами апошний раз сустракались у липени 2020 года, когда записывали программу «Пытаннички» от Лукашука. И я зараз назираю за вами и вот осенсовываю, какие измены отбылись у Светлане Тихановской. Я свое, может быть, меркование позднее скажу, а зараз мне цікаво ваше отчувание. Вот по вашему меркованию, отчуванию, Светлана Тихановская липеня 2020 года и Светлана Тихановская сегодня. Чем они отрозниваются?
Ну, знаете, как человек я, наверное, не изменилась совсем. Те моральные качества, которые были, они и остались. Единственное, что я, наверное, чувствую себя сейчас увереннее в себе, потому что я ощущаю колоссальную поддержку белорусов. И я понимаю, для чего я это делаю, чтобы освободить людей из тюрем, чтобы освободить всех белорусов от 27-летнего рабства, чтобы люди поверили в себя. И, но, опять же, мне тоже нужна поддержка, которую я получаю. Поэтому уверенность и вера.
Ведаеце, я уважліва за вами назіраў, калі была у вас сустрэча ў беларускім доме месяц таму. І пасля этой сустрэчы таксама напісаў, што Светлана моцна змянілася. Там адразу там чакаючы, што я там якую-небудзь гадасць зараз скажу. Мне, ну і как же ж вот она змянілася? Напісаў, стала больш упэўненая ў сабе. Насамрэч гэта сапраўды відавочна. Калі ўжо мы кажам пра тое, што змянілася, так вось тады ў 20-м годзе вы казалі, што вы не палітык. Ну, тады, можа, так оно і было, але часта прайшоў. Сёння у вас ёсць каманда, сёння у вас ёсць дарадцы, сёння у вас ёсць офіс, сёння вы сустракаецеся з вядучымі палітыкамі вядучых краінаў. Трансфармацыя Светланы Тихановскай з непалітыка ў палітыка ўсё ж такі адбылася?
В какой-то степени, наверное, да, потому что, общаясь в этой политической среде, с политиками мирового уровня, ты все равно учишься, ты понимаешь, что ты участвуешь в политическом процессе своей стороны и других стран, поэтому с этой точки зрения да. Но я бы, наверное, назвала себя каким-то, может быть, моральным ориентиром, больше моральным политиком, потому что все равно, чтобы быть в политике, нужно понимать, как она работает, что идут какие-то подковерные игры, какие-то лоббисты работают, и тот, кому ты, может быть, сегодня пожимаешь руку, завтра изменить свою риторику, к этому надо быть готовым. А так как я ко всему подхожу больше как человек, а не больше как политик, то ну, некоторые вещи мне некомфортны, непонятны, что вот сегодня одно, а завтра другое. Как я говорю, я все равно больше осталась человеком, чем политиком, но я стараюсь, это то, что я сейчас должна делать, но мне кажется, что я с радостью когда придет время, избавлюсь от этого бремени называться политиком.
Да, речи, а ці отримливается у кого-нибудь вами манипулировать? Я думаю, вы бачили гэтае там у пропаганды дописы про то, что да вот гэтай Тихановской вячорка манипулюе. Вот, да, речи, там вот стоит за окном и так само там назирая, манипулюе поглядом. Манипулюете не? Ти вот кто может манипулировать Светланой Тихановской? Так ладно, так. Ти можа хоть кто-нибудь манипулировать?
Я очень сомневаюсь, что мной можно манипулировать. Мне, конечно, очень много дают советов разные люди из моей команды, политики из других стран, но все равно решение ты принимаешь сама, основываясь на собственных суждениях, на, опять же, каких-то аморальных принципах. Мне никто не может сказать, надо сделать так и так, и все никак по-другому. Если тебе это не импонирует, если твоя душа не лежит к такому решению, то это решение принято не будет.
И еще до, может быть, максимых изменов, вы казали ранее, тем же самым в нашей размове, что все ж таки ваше такое покликание, это выхование детей, на вот, коли перевести, памятаете, мы тогда с вами говорили про рецепт котлет от Светланы Тихановской. Ну вот, хай себе на вот печи котлеты. Ну вот, заниматься такой вот звычайным житем. А, зараз, вот вы сами признали, что вы все ж таки эпитеты там моральный, ориентир, политик, вот, але все ж таки изменились. И вот сегодня, это махчима? Вот взять, обрубить и сказать, все, я вертаюсь вот до вот таких вот занятков.
Если к тому моменту, как мне нужно будет принять это решение, мы добьемся тех целей, которые мы перед собой ставим, а именно все политзаключенные будут выпущены, наша страна перейдет к конструктивному диалогу и к переменам, которых мы так всех ждем, и я больше не нужна, моя деятельность не нужна больше быть белорусом, я, поверьте мне, с радостью перейду к каким-то домашним обязанностям. Возможно, как-то дальше будет строиться моя карьера, не обязательно вообще в политическом поле, но если будет рядом муж, дети, я с радостью окунусь в домашний быт.
Ай, Светлана, ведаете, я зараз, хай будет такое высокопарное поравнание, или просто я зараз гляжу на сыход Ангелы Меркель, ну вот все одно ж, вот яна сышла типа с политики, а ледь отпустила ее политика. Так и у вас, мне подается, будет.
Ну, возможно, знаете, мы предполагаем, Бог располагает, и, конечно, Ангелу Меркель с политики не отпустят, она будет весомой фигурой в политических каких-то решениях страны, пускай и неявным. Поэтому я еще раз говорю, когда белорусы меня отпустят, когда все поймут, что я не могу больше приносить пользу по каким-то причинам, либо не могу, то для меня не будет проблемой уйти. Но если я буду знать, что я могу быть полезна, не важно в каком качестве, то ну, я буду выполнять то, что я должна выполнять до конца.
Вы казали про то, что коли перамога будет, то Светлана Тихановская приходит до улады на полгода, каб подрыхтовать, организовать и провести новые выборы, у яких яна удельничать не будет. Але, глядите, как развивается ситуация, мне подается, что вот гэты сценар, коли Лукашенко сыходит, Светлана Тихановская спокойно приходит там, неважно, як это назвать, выканаўца абавязка у кіраўніка краіны, ці яшчэ што-небудзь, і займаецца арганізацыяй выбараў, наўрад ці гэта магчыма. Не сыдзе ён. Нават калі яго даціснуць і прымусяць правесці новыя выбары, гэта будзе альбо Лукашэнка праводзіць новыя выбары, але пад ціскам, калі магчыма ўдзел незалежных кандыдатаў і правядзенне падліку галасоў, альбо гэта будзе пад эгідай АБСЕ, але гэта будуць ад пачатку, хутчэй за ўсё, вот новая выбарчая кампанія. І каб вот нават гэтыя паўгады былі, Светлане Тихановскай трэба будзе ўдзельнічаць у гэтых вось новых выбарах. Пойдзе яна на гэта? Каб выйграць у чарговы раз і сказаць, а зараз я на паўгады і...
Нет, ну зачем нам второй раз такой сценарий? Новыя выбары, раннія, честно и прозрачно, которых мы хотим добиться. На эти выборы, я уверена, выставят кандидатуры люди, которые хотели бы участвовать, хотели участвовать и в прошлом году. Новые лидеры появляются. И ну, у нас такая стратегия, что от 40 до 60 дней займет подготовка к этим выборам. За это время люди представят свои программы белорусам, и белорусы уже будут выбирать из тех кандидатур, которые выдвинутся. Ну, нету смысла мне еще раз ставить свою кандидатуру и потом через полгода еще одни выборы. Ну, это уже слишком. Нам достаточно будет одних, где люди сделают свой выбор.
А вы там пораете белорусам, за кого с этих вот новых кандидатов голосовать? Вот есть у вас бачення того кандидата, ну, який б вам импоновал, скажем так?
Послушайте, я жена своего мужа, и если Сергей пожелает участвовать в новых выборах, то я, конечно, буду с ним. Советовать либо не советовать, я думаю, что в тех обстоятельствах уже не нужно будет. Люди сами будут смотреть. И я думаю, что будет много достойных кандидатур, но я буду с Сергеем.
Чомусь я не сомневался, что вы так откажете. Вот не изменился ваш отказ за гэты год, там, ці паўтары. Давайте, можа быць, да міжнародных, так, да міжнародны накірунак, але калі на заходнім накірунку, там, з Еўросаюзам, з США, з Канадай, все зразумела, у вас там суцэльныя поспіхі, то давайте, можа быць, да больш праблемных такіх накірункаў. Скажам, Расія. Ці верыце вы да гэтага часу, што Россия, Москва, Путин, Кремль, яны все ж таки неким чином стануть на бок белорусского народа. Вы не бачите погрозу вот на фоне того, что отбывается, как они ведут эти свои примус до интеграции и так далее, что все ж таки оттуль идет погроза. Какое у вас ставление в угле, да? У сходу.
Знаете, я не прекращу предлагать Кремлю конструктивную роль в решении кризиса Беларуси. Так получилось, что предыдущее правительство Беларуси выстроило очень зависимую от России политику в нашей стране. И ну, этот фактор нельзя игнорировать. И я думаю, что не нужно идти на эскалацию конфликта с Кремлем, то есть не надо их в чем-то обвинять, нельзя там идти на разрыв отношений, потому что наши народы, они все равно близки, все равно мы будем все время соседями. Но и понятно, что Кремль не повернет свою точку зрения сразу же одномоментно на 180 градусов, но показывать им, что у нас нет противороссийских настроений в стране, что мы хотели бы дальше выстраивать нормальные торговые отношения, как минимум, со страной, с Россией. Но из-за того, что вы сейчас поддерживаете политику нелегитимного президента, вы тем самым и ваша жизнь становится сложнее. Вы видите, что человек импульсивный, принимает совершенно какие-то ненормальные решения, которые могут повлиять и на ваши отношения с западными странами. Поэтому поддержка этого человека выйдет вам дороже, так называемая дружба с ним. Поэтому нужно все-таки в 21 веке находить способы разговаривать и мирно решать проблемы. И, слушайте, ну, надо верить, но надо еще и работать над этим. Поэтому и эскалация конфликта, она ни к чему не приведет.
Атрымліваецца, што калі б раптам вы атрымалі запрашэнне там на размову, ну хай можа быць не з Пуціным, а з кімсьці з высокіх чыноў з адміністрацыі прэзідэнта, вы б скарысталіся гэтым шансам?
Ну, конечно, воспользовалась бы. У нас же не геополитическая революция в стране. У нас борьба против диктатуры, против насилия, против репрессий и гнёта. Поэтому мы будем разговаривать со всеми странами, которые могут конструктивно повлиять на решение политического и гуманитарного кризиса в стране. Но на нейтральной территории.
Украина. Мне падаецца, што гэты накірунак ну троху правальны, скажам так, у рабоце офіса Светланы Ціханоўскай. Ну вот, ну как-то вот не вельмі. Не той узровень адносінаў, як вот і з США, і з усімі еўрапейскімі краінамі, а тут што-то не так. Што не так? Вот што і каму трэба зрабіць, сказаць? Вот Ціханоўская павінна нешта сказаць, каб там сказалі: "А, ну цяпер усё нармальна". Ці яны павінны нешта сказаць? Вот што?
У нас есть поддержка от Украины, но мы должны понимать, в каком положении находится Украина сейчас. И это давление со стороны России, и, возможно, эскалация военного конфликта там. И Украина сейчас должна быть очень осторожна. Можно рубить с плеча, мы поддерживаем демократические силы, они поддерживают. Но не открыто. Не было у меня встреч на высоком уровне в Украине там, с господином Зеленским или с премьер-министром, но они вынуждены сейчас очень осторожно себя вести. И они, к сожалению, зависят и от какой-то продукции из Беларуси. Но вот заявление про признание Крыма нелегитимным президентом Беларуси может сыграть вот решающую роль в отношениях между нашими странами и также выход на новый уровень отношений демсил и Украины.
А ваша позиция по Крыму с 2020 года изменилась? Вы тогда в эфире сказали...
Де юре де факто, да, я тогда говорила, но это было, понимаете, все об осторожности тогда тоже. Сейчас, конечно, все всегда признают, что Крым украинский, то есть он незаконно сейчас находится под влиянием России. Поэтому, да.
Репрессии тягом всего этого часу. Как они, на ваш погляд, изменили белорусское громадство? И как вы лечите, что белорусам, которые находятся в Беларуси, зараз лепше зарабить, как себе поводить? Я про прихильников пирамену говорю. Все ж таки затаиться, каб заховать себе, ти рызыкуючи удельничать у неких проектах, рабить что, ну, как бы, что-нибудь?
Участвовать в проектах, но очень аккуратно, очень осторожно, чтобы себя сохранить. Нам нужны люди, их очень много в Беларуси, их миллионы, которые каждый день живут в страхе. И мы должны это понимать, и мы не можем просить от людей слишком много, потому что мы понимаем, когда каждый день в твою квартиру могут ворваться люди в черном, забрать в тюрьму, ты должен постоянно быть готов. Сейчас забирают тех, кто когда-то оставил подписи за Бабарика, хотя очень многие из этих подписей тогда были не признаны, насколько мы помним, но все равно это абсолютно незаконный повод задерживать людей, но, как говорится, у нас в стране уже, к сожалению, давно не до законов, поэтому безопасность прежде всего сейчас. Это самое главное, людям не надо пока на данный момент лезть на амбразуру, ну и люди сейчас не готовы. После тех репрессий, после того ужаса, который испытал белорусский народ в прошлом году, наверное, это сейчас невозможно. Но нам нужно продолжать строить структуры. Нам нужно делать все возможное, чтобы готовиться к следующему этапу, вступать в план «Перемога». Там уже больше 200 тысяч человек. Это активные граждане. Рабочим вступать в рабочий рух. Там тоже очень много людей. И не прекращать общаться. Сейчас задача режима – изолировать всех, посадить дома в страхе. Постоянно, я знаю, крутят ролики с изображениями сбитых, как вламываются к людям в дом. Это для того, чтобы нагнетать этот страх. Вот. Но, опять же, никто из белорусов не сможет забыть глаза друг друга в прошлом году. Все чувствовали друг друга, и поэтому это уже не искоренить. Да, страшно, но люди-то понимают, что все. Мы не можем сейчас опять опустить головы и сидеть ждать, пока режим сделает из нас рабов опять.
главная цель – вызволение политзняволенных. Да. Тем не менее, зараз и эксперты, и политики, и Шрайбан, и Меленкевич, и иншие кажут, что, может быть, деля того, как подмахчився вызволение политвязнев, отмовиться от потребования часово проведения свободных выборов, как Захад почал перемовы с Лукашенком, и, ну, вызволить политвязню, спынить репрессии, ну, а далей вот, ну, не так будет. Для этого треба, ну, принамсі, как санкции не поширались, а может, навод и заморозились. Как вы ставите?
Это круговая порука такая. Мы испытывали это уже в нашей стране несколько раз, когда была торговля политзаключенными, и это не выход. Это, возможно, удобнее было бы для всех, для тех, для экспертов, для политических обозревателей. Но людям от этого легче не станет.
Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прадстаўлены ўладальнікі ўзнагароды The Game Awards 2021, якая прысуджаецца за лепшыя дасягненні ў гульнявой індустрыі. Цырымонія адбылася ў Microsoft Seattle ў Лас-Анджелесе. Галоўную прэмію заваяваў прыгодніцкі экшн It Takes Two, распрацаваны студыяй Hazelight Studios. Ён перамог у намінацыі «Відэагульня года». Заходнія кінакрытыкі разграмілі першы сезон серыяла пад назвай «І проста так», які стаў працягам папулярнага ў мінулым шоу «Секса ў вялікім горадзе». На момант публікацыі дадзенай нататкі яго рэйтынг у сістэме Rotten Tomatoes складаў усяго 56%, гэта значыць быў прызнаны гнілым. Калі культавы вобраз сексу ў вялікім горадзе, гэта яго галоўны квартэт, які шырока крочыць па тратуары Манхэттана, то гэты серыял нагадвае бег на дыбачках, небяспечны, неактыўны, які баіцца кагосьці пакрыўдзіць, адзначыла Іку Канг з Вашынгтон-Пост. Было так шмат інклюзіўнасці ў якасці імкнення да актуальнасці, якія прымушаюць сумам успомніць, наколькі патешнай і рызыкоўнай магла б стаць Саманта, мяркуе Кэрол Мігліс Таймс. Я прымаю спробу серыяла падумаць аб трох жанчынах ва ўзросце каля 50 гадоў, якія імкнуцца вызначыць, як іх жыццё пакутліва змянілася або пакутліва заставалася нязменным з узростам, напісала Робін Бар з выдання The Hollywood Reporter. Новы кліп Моргенштерна на трек «Дадому», выпушчаны артыстам 10 снежня ноччу на YouTube, сабраў на пляцоўцы больш за 1,5 мільёна праглядаў па стане на 10:45 раніцы таго ж дня. За 10 гадзін кліп таксама сабраў 313 тысяч лайкаў і больш за 20 тысяч каментароў. Кліп быў зняты ў Дубаі, куды з'ехаў музыка. У песні ён тлумачыць, чаму пакінуў Расію і што ніякіх перашкод пакінуць краіну. У яго не было, просто сеў на цягнік, з'ехаў з Расіі, бо там стало холодна, спявае музыка. Моргенштерн кажа, што сумуе па сваіх машынах і дарагіх упрыгожваннях. І хаця ён пакуль не хоча дадому, як Карлосан абяцае, што калі-небудзь вернецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль!
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускія чыноўнікі і прапагандысты працягваюць генераваць крынж. Контент, які чуем мы, і нам жа за яго робіцца сорамна. Мы збіраем і абвяргаем гэты контент у праграме «Крынж тыдня».
Тут у нас самая махровая прапаганда, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Імпатэнцыя Брусэлю, меч з цытатамі Лукашэнкі, які так і не з'явіўся, гаспадзін прэзідэнт з вуснаў Ангелы Меркель.
Абсалютна незразумелы дэпутат і гімн Ізраіля ў сюжэце пра мігрантаў. Гэта крынж, якім мы завяршаем інфармацыйны тыдзень на Еўрарадыё.
Дэпутат Ігар Мартынаў вырашыў ударыць еўрапейскіх палітыкаў ніжэй за пояс.
Брюссель выглядит в роли политического импотента.
Депутата, які ў 2021 годзе не можа нічога, акрамя як разважаць пра патэнцыю сваіх палітычных апанентаў, можна толькі пашкадаваць, бо, як кажуць разумныя людзі,
хто як абзываецца, то так і называецца.
Грамчэй за ўсіх крычыць пра чужую імпатэнцыю той, каму стальныя яйцы ў галаву ударылі. Дарэчы, пра стальныя яйцы. Прапагандысты, якія круцяцца вакол Лукашэнкі, збіраліся выпусціць футболкі з яго цытатамі. Хутка на ўсіх патрыётах краіны, казалі яны. Пазней дадзім наводку, дзе купіць, казалі яны. Але 3 тыдні прайшло, а патрыёты дагэтуль без мерча. Ці можа ўсё прасцей? Футболкі надрукавалі, але ахвочых насіць іх, акрамя прэс-сакратаркі Лукашэнкі Ганны Эйсмант, не знайшлося. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Лукашэнка нядаўна назваў Зеленскага выпадковым чалавекам у палітыцы. Ну, шоумен, што з яго ўзяць? Але сам-то Лукашэнка хто пасля цытат на футболках? Палітычны стендапер? Расійскі прапагандыст Дмітрый Кісялёў паказаў стэнаграму размовы Ангелы Меркель з Александрам Лукашэнкам. На пачатку размовы ўжо былая канцлерка Германіі быццам бы тройчы называе Лукашэнку прэзідэнтам. У кожнай сваёй рэпліцы так і паўтарае: прэзідэнт, спадар прэзідэнт, шаноўны спадар прэзідэнт.
Прэзідэнт Лукашэнка? Добрый вечер, господин прэзідэнт. Уважаемый господин президент, я крайне рада, что в этой сложной ситуации мы имеем возможность поговорить.
Покинем задушками, что сфабриковать такую стенограмму для пропагандистского сюжета – это справа пары хвилинов. Да и отказ Лукашенки так точно намекая на реальных авторов стенограммы. Цікава іншае. У интервью Стиву Розенбергу с BBC Лукашенко сказал, что для его не мае ніякага значення, як его называют у Европе.
Ангела Меркель обращалась к вам. Интересно, вот как господин президент или господин Лукашенко или Александр Григорьевич?
А что вас это волнует? Господин президент в Беларуси, он же господин Лукашенко.
Это интересно и это важно.
Для меня никакого не имеет
Потому
значения.
Потому что, как вы знаете, вас в Евросоюзе не признают легитимным президентом.
Слушайте. А мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси.
Ага, ну мы бачим, вообще не мае ніякага значення. Настолько не мае значення, что российского пропагандиста подтягнули, каб хоть кого-нибудь переконать. Усё ж таки спадар президент.
Господин президент и уважаемый господин президент.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.